В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, сегодня 3 апреля, вы слушаете передачу «Христианство. Трудные вопросы». Меня зовут Полина Молчанова, и отвечать на все ваши вопросы будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Добрый день.
Итак, у нас сегодня час, как и всегда, 8-800-333-1706. Это наш прямой номер. 8-800-333-1706. Также вы можете нам написать. Написать вы можете аж тремя способами. Если у вас есть Viber или WhatsApp, то 8-977-850-0996. А если нет, то вы можете написать нам на наш сайт theos.fm. Итак, мы начнем с вопроса, который мы оставили в прошлом эфире. Он был от Владимира. Здравствуйте. Иоанн Креститель, когда его спрашивали, он ли Илья, отрицал это. Но когда спрашивали об этом Иисуса, то он сказал, что Илья — это Иоанн Креститель, как пишет Владимир. Подскажите, почему такая несостыковка?
Потому что они в разных значениях отождествляют Иоанна с Ильей. Вот Иоанн является Ильей в том смысле, что он выполняет функции Ильи. Он предшествует приходу Мессии. Поэтому в этом отношении Иоанн является Ильей. Ну, как мы можем говорить, что о том, что, например, ну, в том же Евангелии говорится о том, что Иисус – сын Давидов, что он благословенно грядущий вышний к царству отца нашего Давида, как народ приветствует Господа. То есть люди предполагают, что этими словами они говорят, что в лице Иисуса приходит царство Давида. Точно так же в лице Иоанна Крестителя совершается служение Илии. При этом лично Иоанн, он Ильей не является, мы это потом видим в сцене преображения, где мы видим, как Моисей и Илия являются беседующими с Иисусом. Но вот в отношении своей функции, в отношении возложенной на него миссии, Иоанн действительно является Ильей именно в отношении функции, не в отношении какой-то личной идентичности.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. Светлана пишет нам. Добрый день. Спасаемся мы тем, что Христос умер за нас, а не хорошим поведением и поступками. Но ведь Христос ходил и проповедовал, и давал заповеди блаженства, и говорил о страшном суде, где каждого будут судить по делам. Значит, все-таки многое, что сводится к тому, чтобы быть милосердным, благочестивым, смиренным, кротким и так далее.
Надо уточнить, что такое мы вообще имеем в виду, когда мы говорим о спасении. И вот спасение в Священном Писании, оно предполагает три составляющие. То есть некая целостная реальность, но мы на нее можем смотреть с трех сторон. Первое – это освобождение от вины, освобождение от осуждения, это оправдание перед Божьим судом, восстановление наших отношений с Богом. И вот это мы получаем даром, и мы можем получить только исключительно даром. А вторая составляющая спасения – это наше постепенное преображение внутреннее, постепенное избавление от греха. Это долгий процесс, который требует усилий. Мы, конечно, в этот процесс вовлечены, мы его совершаем только потому, что в нас действует благодать Божия. Как говорит апостол, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас хотение и действия по своему благоволению. То есть то, что мы меняемся, это есть действие Божьей благодати. То, что мы творим добрые дела, есть действие Божьей благодати. То, что мы удаляемся от греха, есть действие Божьей благодати. Вот есть очень хороший материал в сети, документы Второго Оранжевского собора, его еще называют Российский собор. И там очень, не процитирую сейчас дословно, но там говорится, что все, что мы делаем вообще доброго, угодного Богу, есть проявление Божьей благодати в нас. И там очень хорошая есть такая хлесткая фраза: «Никто не имеет ничего своего, кроме обмана и греха». Если бы не сверхъестественная Божья благодать, мы бы не только не творили ничего доброго во имя Христа, но и не имели бы такого намерения, нам бы это в ум не пришло вообще. То есть спасение как оправдание, как прощение грехов – это дар. Спасение как изменение жизненных установок, изменение желаний – это дар. И третий аспект спасения, о котором говорится в Писании, это когда мы оказываемся уже с Господом, мы уже оказываемся на небесах, мы оказываемся совершенно освобождены от греха там на небесах. И вот спасение – это вот такая целостная реальность. Если вы приняты Богом, если Бог вас принял через веру в Святом Крещении, то Бог всегда будет над вами трудиться, Бог всегда будет вас изменять. Вот такого, чтобы Бог принял человека – и Бог не стал менять его жизнь, такого не бывает в принципе. Все это является на 100% Божьим даром. Мы ни в коем случае, вот это апостол Павел, например, очень резко отрицает мысль, что мы как-то зарабатываем спасение, что мы его приобретаем своими какими-то личными заслугами. Но спасение – это вот такая реальность, которая проявляется в глубокой перемене жизни. То есть, как говорит апостол Иаков, вера без дел мертва, покажи мне веру твою из дел твоих. То есть, вера – это новые отношения, которые полностью меняют человека. Ну, если привести такой очень простой пример, мы знаем, что на человека, особенно на ребенка, оказывает большое очень влияние среда, в которую он обращается. То есть, если человек пребывает в общении с какими-нибудь бандитами, то у него и речь его будет бандитская, и ухватки его будут бандитские, и поведение его будет бандитское. Если он пребывает среди каких-то добрых и благочестивых людей, то мы увидим, что он по-другому разговаривает вообще, что он по-другому держится. И вот человек, который пребывает в общении с Богом, человек, который пребывает в спасении, это на него неизбежно оказывает глубочайшее влияние. То есть вера проявляется в том, вот вера – это не просто какое-то, знаете, одно из понятий, которое действительно вызывает затруднение, понятие веры, потому что обычно под словом «вера» люди имеют в виду, что какие-то интеллектуальные убеждения, там, я согласен с тем, что Христос воскрес из мертвых, я согласен с определенным набором догматов, это все необходимо, но это недостаточно. Вера – это определенные личные отношения, это определенная новая идентичность. Мы Иисусе Христе сделано новыми людьми. Вот есть такой автор Виктор Франко, он психолог и философ, и он известен тем, что он сидел в концлагере у нацистов, он австрийский еврей, и он большую часть войны он как-то скрывался, но потом его, значит, поймали, посадили в концлагерь, но война кончилась, он успел спастись. И он говорит, что в концлагере люди, которые не ломались, это было несколько категорий людей, и вот одна из, это были, да, в частности, верующие христиане, но вот еще одна категория людей, которая не ломалась, это были немецкие аристократы, у которых было четкое осознание своей идентичности, у которых было четкое осознание того, что мы аристократы. У нас, вот я наследник некого славного рода, и я не буду вот вести себя подлым образом, потому что у меня вот такое осознание того, что я принадлежу к там, какому-нибудь древнему роду, и я буду поступать, исходя из тех представлений о правильном, благородном и достойном, которые у меня есть. Вот точно так же христианин – это новая идентичность. Вот как говорит апостол Иоанн: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии». Или апостол Павел говорит: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы». То есть в Иисусе Христе вы сделаны новыми людьми, у вас новый теперь абсолютно статус, вы должны вести себя по-другому.
Сергей Львович. Сергей Львович, но как же тогда отличить благодать от влияния среды?
Так благодать, она же не действует изолированно от среды. Понимаете, Божий промысел, он охватывает всю нашу жизнь. Вот добрые, благочестивые люди, которые вам встретились и подали вам добрый пример, это тоже проявление Божьей благодати. То есть благодать, она действует как изнутри, так и снаружи. И то, что вы встретили кого-то, не знаю, вы нашли, прочитали какую-то книгу, услышали радиопередачу, там, не знаю, фильм посмотрели, музыка какая-то вас глубоко тронула, через это Бог может действовать в вашей жизни. И вот благодать Божия, когда она есть, она в нашей жизни, она сменяется изнутри. Поэтому человек, который действительно обратился к Богу, он не может жить в беззаконии, но это исключено, так не бывает. Ну, значит, он не обратился, значит, обращение в его жизни еще не состоялось. И, конечно, ну вот представьте себе такое, пример я его приводил уже, вот как в книжке «Принц и нищий». Вот есть какой-то нищий, там вор, беспризорник, в общем, педагогически запущенный молодой человек, и его усыновляет царь. Он говорит: ты знаешь, вот теперь я так решил, что ты царский сын. Я тебя объявил своим наследником. Ты теперь живешь у меня в дворце. Ты теперь мой. Я тебе уже показал послам иностранных держав, там всем придворным. Теперь ты обладаешь четко статусом наследника. Вот это абсолютный дар. Беспризорник ничего не мог бы за этот дар предъявить в уплату. Это вообще смешно. Это невозможно. Он ничем это не может заработать. Точно так же мы ничем не можем заработать наше усыновление Богу. Это было бы абсурдно. Но поскольку беспризорник теперь царский сын, он должен жить, и его будут воспитывать как царского сына. То есть царь не скажет, не махнет рукой и не скажет: ну, отлично, вот теперь ты можешь там вести себя дальше как беспризорник, там, дальше безобразничать. Нет, раз ты теперь царский сын, ты обязан вести себя как царский сын. А у царских сыновей жизнь была не всегда легкая, потому что их воспитывали как царских сыновей. У апостола Павла в послании к евреям есть хороший очень пример, где он говорит, что если вы остаетесь без наказания, то вы незаконные дети, а не сыны. Там, что он имеет в виду? В античном обществе вот фамилия была такая известная, значит, практика, что у патерфамилия, у главы семейства была законная супруга, у нее были законные дети, наследники, которых растили в строгости, потому что на них ложилась ответственность за весь дом, а и наследники семьи. А вот детей, которые хозяин дома прижил от рабынь, их могли баловать. Ну, потому что на них такой ответственности нет. И вот если Бог человека принял, если человек принят Христом, это абсолютно бесплатно, так сказать, это абсолютно даром, то дальше Бог будет его менять. Если человек на это не согласен, ну, значит, не согласен. А если мы хотим быть со Христом, мы должны согласиться на то, что Христос тут главный, и то, что Он несравненно будет нас глубоко и сильно изменять. И это будет проявляться в поведении человека, и в частности, в добрых делах. Но эти добрые дела – это не что-то такое, на основании чего мы принадлежим Богу. Нет, мы принадлежим Богу исключительно на основании того, что за нас умер Христос. Но эта принадлежность проявляется в глубоком изменении личности человека, его предпочтений, его поведения.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Ильдар пишет нам: если Иисус – Бог, то кому поклонялся Он сам?
Иисус поклонялся Богу, и поклонялся Он как человек, поскольку Иисус обладает полнотой божественной и полнотой человеческой природы. Вот как человек, Он совершает все то, что свойственно человеку, и в частности молится. И в этом очень важная часть Его миссии, Его служения. Он делает то, что мы должны были делать. Вот там, где мы грешим, Он стоит в правде. Там, где мы уступаем искушениям, там Он их преодолевает. Там, где мы непослушны Богу, там Он послушен. Там, где мы злобствуем, там Он прощает. Он делает за нас то, что мы должны были сделать, и он занимает полностью наше место, он становится человеком, одним из нас, во всем подобным нам, кроме греха. И вот именно как человек он и молится.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Это вот Дмитрий. Сергей Львович, но все-таки давайте вот опять приблизимся к вопросу у Павла о вере и делах закона. Все-таки сам Павел определяет веру как, ну, видение, созерцание невидимых обетований, благ евангельских. Ну вот. И если мы теперь посмотрим на книгу Йова, то друзьям Йова такой психологической уверенности в своей вере и рассуждением кажется, что это они имеют веру, а Йов ее не имеет. А Йов нам имеет только такое созерцание подвижника, нищего духом, своего искупителя. И ему вменяется вера праведности Авраама, а не его друзьям, чья вера, скорее, как дела закона, которые не могут понести креста. И, соответственно, у вас дальше в рассуждениях вот вера, она похожа на кодирование у анонимных алкоголиков. На кодирование тоже, получается, в психологической сфере дело законно. Ну вот. И само рассуждение о вере вашей должно быть не как формула самокодирования, а именно как вдохновение веры и служение заботливо и внимательно.
Сергей Львович, слышите нас?
Да, сейчас слышу, нормально.
Давайте перейдем уже к следующему вопросу тогда.
Да, давайте к следующему вопросу.
Следующий вопрос у нас от Олега. Должна ли церковь бороться за правду?
Ну, это вопрос, как вам сказать, вопрос, касающийся, вопрос, требующий уточнений. Как правило, под борьбой за правду люди понимают борьбу с некими другими людьми. Вот они неправедные люди, с ними надо бороться. А церковь борется с неправдой, научает нас бороться с неправдой в нас. И это вопрос, вызывающий глубокое непонимание между церковью и миром. Более того, между церковью и между Христом и его современниками тоже. Потому что люди верили в то, что Мессия, вот он будет бороться за правду в том смысле, что он сейчас разобьет врагов римлян, что он установит некое справедливое царство, что он избавит людей от угнетения. И ничего этого Иисус не сделал. Все кончилось тем, что его просто распяли на кресте, а потом апостолы пошли проповедовать, что он воскрес из мертвых. И вот Библия говорит о том, что Иисус пришел спасти людей своих от грехов их. Иисус нас спасает не от грехов других людей, он нас спасает от наших грехов. А когда люди собираются бороться за правду, они собираются обычно бороться с другими людьми и с их грехами. И вот сущность Евангелия не в том, что Бог поборет другие грехи других людей, или укрепит вас, или одобрит вас, чтобы вы боролись с грехами других людей. Сущность Евангелия в том, что Бог спасает вас от ваших грехов, Он меняет вас изнутри, Он делает вас другим человеком. Поэтому церковь, она борется за правду, но не в том смысле, о котором люди часто говорят.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. Ольга пишет нам. Как понимать то, что Иисус просил привести ему ослицу и осла, и он сел поверх них? По очереди, что ли?
Ну, по-моему, он там сел просто на осленка, а на повторение на ослице, на молодом осле, на сыне под еремной, это просто такой библейский параллелизм, когда одно и то же сообщение передается разными словами. То есть там, очевидно, был один все-таки осел.
Спасибо, Сергей Львович. Юрий пишет нам. Человек с навязчивыми мыслями будет отвечать за них на страшном суде. И как себя чувствовать, если слышишь, что в церкви много невротиков, а ты вроде как тоже хоть уже почти избавился от этого нервного расстройства?
Человек несет ответственность только за свои акты свободного произволения. То есть навязчивые мысли, какие-то еще проблемы с со здоровьем, они не являются чем-то, за что человек может быть осужден, чем-то, в чем он может быть неправ. И, конечно же, ни в коем случае не нужно думать, что Бог вменит вам в грех навязчивые мысли. Более того, достаточно известная ситуация. Я читал известную историю про то, как некая благочестивая женщина имела навязчивые мысли, причем мысли чрезвычайно такие богохульные, какие-то злобные, какие-то вот отвратительные. И после того, как она очень измучилась с этим, она молилась, и ей явился Христос, и она у него спросила, а где ты вот был все это время? Он говорит, я вот был с тобой, как же ты мог быть со мной, когда вот такая мерзость у меня была, значит, в голове? И он ей сказал, а ты на эту мерзость не соизволяла. То есть ты под этим не подписывалась, это было не твое, ты этого не хотела. И в этом смысле, когда человек, ну, имеет какие-то навязчивые мысли, но он их именно воспринимает как навязчивые, а не его, он в этом не виноват. Точно так же, как человек не виноват в каких-то других болезнях.
Спасибо, Сергей Львович. Максим нас спрашивает. Библеист Андрей Десницкий критиковал вашу концепцию спасения даром. Как критиковал, Максим не уточняет. Как бы вы на это ответили?
Ну, вы знаете, я никаких концепций не предлагаю относительно спасения ни в коем случае. Это уже... У меня нет такого желания. Я предлагаю то, что есть в Священном Писании, поэтому я все-таки к нему и советую обратиться.
Спасибо, Сергей Львович. Вова пишет нам. Первая заповедь. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». В рамках Троицы, где Отец Бог, Сын Бог и Святой Дух Бог, Бог – это и есть тот один Бог. На этом фоне первая заповедь Моисея – это самая простая заповедь, так как вторую Троицу реально очень тяжело придумать для поклонения как Богу. И на этом фоне любой Нептун или Леший против Триединого все равно как одноядерный и трехъядерный процессор. Ведь трое больше одного, хоть и всемогущего, делают за единицу времени, хоть и в бесконечности, так написал нам Вова.
Ну, Бог вообще не связан временем. А Троица – это не три разных Бога, это один Бог. Вот я понимаю, что это бывает невозможно в голове упаковать в какую-то красивую картинку, но это так, вот такова догматика, что Отец, Сын и Святой Дух – это не три разных Бога. Это не Отец Бог и другой Бог Сын, нет, это один и тот же Бог. И поэтому тут не возникает такой проблемы, что если бы это был там другой Бог. Нет, это тот же Бог.
Спасибо, Сергей Львович. Евгений пишет нам. Скажите, о чем говорит Псалом 90-й «Живые помощи», как называют его в народе, как пишет нам Евгений. Если на практике мы видим, что верующие не избавлены вовсе от разных бед и скорбей в этом мире.
Как вам сказать... Мы не видим тех бед и скорбей, от которых мы избавлены. У нас нет контрольной группы. А молитва, ее, как вам сказать, у нас нет параллельного мира, в котором мы бы не молились и могли бы сопоставить результаты. И поэтому мы видим те беды, которые на нас свалились, но не видим тех бед, которые от нас были отвращены, в частности, по молитве. Поэтому, знаете, есть известная такая картинка, я видел, что стоит человек, в него попал камень, он сидит, плачет и очень огорчается, и он не видит того, что над ним стоит Христос, и огромное количество камней, которые в него не попали, их принял на себя Христос. То есть, конечно, нам тоже может прилетать. Это может быть, часть божественного промысла. Но мы не знаем о тех бедствиях, от которых мы избавлены по молитве. Мы же видим только те бедствия, которые случились. Мы не видим те мимо, как правило, мы не видим те мимо, которых нас пронесло.
Спасибо, Сергей Львович. Алексей нам пишет. Почему уныние – смертный грех? Я же не могу напрямую контролировать свои эмоции.
Эмоции можно контролировать косвенно. Когда мы, понимаете, уныние, оно происходит от гордыни, от неверия, от определенного сознательного выбора не повиноваться Богу. Другое дело, что уныние не следует путать с какими-то медицинскими штуками, там, типа депрессии, когда у человека нарушения какие-то просто в мозгу, у него какие-то сложности такого характера. С биохимией ему нужно просто какие-то препараты принимать. Это медицинские случаи, и тут действительно никак невозможно человеку вменять вину, это болезнь. Но бывает, что уныние – это результат определенного поведения, результат определенного выбора. Что уныние, оно может происходить, скажем, от обломанной гордыни. Вот я на что-то претендовал, и я этого не получил. Я считал себя победителем, но у меня чуть не получилось. Вот от этого может происходить уныние. Такое уныние, конечно, определенно греховно.
Спасибо, Сергей Львович. Далее пишет нам Андрей. В чем полный смысл такого обряда, как отпевание?
Это молитва, которую церковь творит над усопшим для того, чтобы испросить у Господа, чтобы Бог его простил, чтобы Бог его принял. И это очень важный момент в жизни человека, когда он переходит от этого мира к следующему. И, конечно же, церковь его в этот момент считает необходимым сопровождать молитвами, и даже особенно сопровождать молитвами. Я думаю, что это также очень важно для тех, кто остается на земле, чтобы они могли проявить свою любовь и свою заботу по отношению к усопшему.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, это Вячеслав. Сергей Львович, я пару недель назад задавал вам вопрос, протестанты, баптисты, сказали, что православные, я православный, нарушают заповедь не создать кумира, а потом они мне привели место в второзаконие, там есть, я нашел, вот там, не сделай зло, не создай. Вы сказали, ну вот они сняли фильм в каком-то году, он у людей привел кумир, и это хорошо. Но вопрос в том, нарушение ли это или нет все-таки? Спасибо.
Вы знаете, я думаю, что это никоим образом не нарушение, но я обычно в таких случаях говорю, что в протестантской среде существует огромное количество изображений Иисуса, и боговестие, например, вот как только у нас началась религиозная свобода, к нам приехали боговествующие протестанты, баптисты, и стали показывать фильмы Иисуса. Ну, это очень хорошо, это многим помогло прийти к вере, но это фильм. Там Иисуса изображает актер. Ну, я видел кучу книжек, где Иисус нарисован. И это никого абсолютно не напрягает. То есть, это считается вполне нормальным себе средством боговестия. Ну, вот это считалось средством боговестия в древности, когда изображение Господа, изображения святых, они, собственно, рассматривались как совершенно нормальный, естественный путь донести до людей библейское послание.
Спасибо, Сергей Львович. Светлана пишет нам: «Добрый день. О святых часто говорят, что они достигли бесстрастия. Но ведь мы все страстные и грешные, и не можем избавиться от этого, потому-то Христу и пришлось идти на крест. Объясните, пожалуйста».
Ну, мы не можем достигнуть совершенной безгрешности при этой жизни. Мы умрем грешниками, будем нуждаться в прощении. Но есть люди, которые в своей жизни показали уже действие Божьей благодати. Они говорят, что они достигли бесстрастия. Ну, правда, у нас, конечно, со словом «бесстрастие» ассоциируется такая отключка, что человек ничего не волнует. Он сидит такой весь бесстрастный. Вот он как из такой загадочной улыбкой Будды. А в христианском контексте бесстрастие – это отсутствие страстей, которые человека контролируют. Вот, допустим, человек разгневался, его что-то раздражает, и его этот гнев контролирует. Он, может быть, где-то в рассудке своем понимает, что не надо ему так себя вести, это плохо на самом деле, но вот он не может перестать, его это все раздражает сильно. И поэтому бесстрастные в том смысле, что преодолели вот эти вот страсти, что они повинуются Богу, и, соответственно, их жизнь определяется повиновением Богу, а не страстями.
Спасибо, Сергей Львович. Пинхас нам пишет: с точки зрения иудаизма, в принципе, спасение невозможно?
Не очень понял вопрос. В иудаизме, насколько я знаю, человек спасается послушанием закону, послушанием заповедей, но я не иудей, я тут не берусь что-то говорить, это надо, собственно, у иудеев спрашивать.
Спасибо, Сергей Львович. Григорий пишет нам: почему в Ветхом Завете Бог не требовал жертвенности, а в Новом требовал?
Ну, еще как требовал. Значительная часть Ветхого Завета – это очень подробно расписанные инструкции по тому, как надо приносить Богу жертвы. Это очень подробно там все расписано, какие жертвы к какому случаю. И все эти жертвы, они служили указанием на грядущую жертву Иисуса Христа. То есть, если мы почитаем там Пятикнижие Моисеева, там очень много описаний того, что Богу в жертву приносятся животные. И вся эта система жертвоприношения, она должна была очищать людей от греха. На самом деле она, конечно, только указывала на будущую жертву Христа.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем к звонку. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Здравствуйте, это Владислав. Сергей Львович, ну, по вашему пояснению, получается, что это продают средства. То есть, если это приводит людей к вере кого-то по фильму, то можно нарушать закон. То есть, ну, если где-то что-то украсть, к примеру, это приведет любой людей к вере, то можно и украсть, то есть нарушить заповедь. Тут как-то я не пойму, надо либо, как говорится, заповедь первая, либо уже цель как-то надо определяться. Спасибо.
Вы знаете, я не считаю, что иконы или фрески в церкви нарушают Божью заповедь, что они являются там кумирами. Вот, поэтому, соответственно, вот, собственно, такова моя позиция. Другое дело, что это тема, на которую можно спорить бесконечно, поэтому я все-таки ее отвожу в сторону.
Спасибо, Сергей Львович. Нам написал человек, он не подписался. Почему я должен слушаться людей и делать некую подготовку, если мне просто хочется причастия без вопросов? Ведь эти правила придумали люди, а не Бог.
Очень опасно, как вам сказать, проявлять непослушание церкви. Вот причастие – это не то, что совершаю я, это то, что совершает церковь. И для того, чтобы приступить к причастию, я должен быть в мире с церковью. То есть я не должен его похищать, я не должен его брать против воли церкви. И вот то, что устроено в церкви, оно устроено с определенной целью. Для того, чтобы помочь нам в духовном росте. То, что нам, может быть, да, трудно там прийти на исповедь, может быть, трудно какие-то требования выполнить – это осмысленные требования, а любой рост, в том числе духовный рост, он предполагает какие-то усилия. Поэтому все-таки не надо приступать к причастию без благословения священника.
Спасибо, Сергей Львович. Владимир пишет нам: в чем разница между грехами к смерти и не к смерти?
Люди по-разному иногда проводят, собственно, грань. Ну, еще в Ветхом Завете есть упоминание того, что есть грех по неведению, есть грех, который совершается дерзкую рукою. То есть некое намеренное пренебрежение Божьим законом. В католичестве расписано, что какие грехи смертные, какие нет. Но в целом, если не расписывать подробно, очевидно, речь идет о том, что есть грехи, которые свидетельствуют о человеческой немощи, а есть грехи, которые свидетельствуют о намеренном и упорном отвержении воли Божией. Вот грех к смерти – это намеренное, упорное отвержение воли Божией. Когда человек делает что-то, что ему заведомо известно, является противным Богу, и он делает это намеренно. Вот это ситуация, когда человек выражает свое намеренное непослушание Богу, и потому что он хочет быть непослушным. Вот это грех к смерти.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. Ольга пишет. Почему я не могу разрешить ребенку медитировать в рамках занятий карате или йогой?
Смотрю, что имеется в виду под словом «медитировать». Потому что разные вещи могут иметься в виду. И поэтому надо смотреть подробнее. Если имеется в виду какая-то именно духовная практика, какое-то обращение там, к каким-то божествам, еще чего-то, то, разумеется, христианин не может практиковать какую-то нехристианскую духовную практику. Это неверно было бы, абсолютно неуместно для христианина. Другое дело, что слово «медитация», оно очень много разных вещей означает. Вот для того, что там сядьте спокойно, сосредоточьтесь на своем дыхании и просто успокойтесь, приготовьтесь там к тренировке. Поэтому мне сложно какое-то суждение высказывать, потому что я не знаю, что конкретно происходит на этих тренировках. Я там не присутствовал. О каком именно виде медитации идет речь, мне сложно сказать.
Спасибо, Сергей Львович. Виталий пишет, есть ли где-то четко сформулированное официальное учение Православной Церкви об искуплении и спасении?
Вы знаете, есть, например, катехизис митрополита Филарета. А так есть различные тексты святых отцов. Писание, конечно, есть различные тексты святых отцов. Так, чтобы это было собрано под одной обложкой, скорее всего, катехизис, конечно. Есть еще митрополита Макария Булгакова, двухтомник «Православное догматическое богословие». По-моему, он в сети есть.
Спасибо, Сергей Львович. Дмитрий пишет, скажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, есть зло и с чего оно произрастает?
Зло – это противление воле Божией. И произрастает оно из того, что человек... И эта чудовищная глупость решает, что он будет более счастлив без Бога, что он обретет что-то хорошее, если он от Бога отвернется. Конечно же, это фантастическая, чудовищная глупость, потому что грех всегда приносит только разрушение. Грех всегда приносит только страдания. И очень часто он его приносит не только в вечность, он приносит его прямо здесь, на земле. И это бывает очень грустно, очень жалко наблюдать, как люди думают, что они хорошо устроятся в этой жизни, если они отвергнут Бога, будут жить как-то по-своему. Эти люди в итоге оказываются очень-очень несчастны, причем даже здесь, на земле. То есть грех – это противление Богу.
Спасибо, Сергей Львович. У нас уже нет времени далее продолжать. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, кто нам писал, кто звонил, кто просто нас слушал и кто оставался с нами на протяжении всего сегодняшнего эфира. До новых встреч и увидимся через неделю.
До свидания. Спасибо. С вами всегда очень интересно. До свидания.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.